Открывайте, пожалуйста, Бытие, 9-10 глава. Мы в прошлый раз изучали Ноев потоп, вот эту вот страшнейшую трагедию для человечества. Конечно, Ной проповедовал им 120 лет, Бог терпел, да, но в конце концов пришел вот этот день ответственности, день суда, день расплаты, да, и мы знаем, что кроме 8 человек мы изучали, все погибли. С одной стороны, это должно напоминать нам о серьезности, что рано или поздно придется дать ответ, что нельзя вечно пренебрегать Богом. Да? Нельзя вечно пренебрегать Богом. Бог терпит, но в конце концов этот суд приходит. Да? И вот люди пренебрегали Богом, становилось все больше зла, гордыни, все такое. И Бог все это... стер, да, но надежда то, что Бог вот спас вот этих 8 человек, да, и потом он сказал, Ной принес жертву, и Бог сказал, я не буду больше, хотя человеческое сердце зло, я не буду больше так уничтожать землю потопом, да, как бы Бог не обязан, но он будет более милостиво, хотя, то есть я говорил в прошлый раз, не значит, что наше поколение лучше поколения Ноева, которое было стерто с лица земли, не значит, просто Бог по милости своей, ради вот этой жертвы, ради Иисуса Христа, он долготерпелив, да. И вообще мой акцент, я делаю такой сильный, изучая вот эти первые главы, ведь я то, что все стало плохо из-за того, что это из-за человека, это не из-за Бога. Я хочу, чтобы люди не винили Бога и поняли все, что Бог сделал все очень хорошо. Он создал много потрясающих деревьев. Только от одного дерева не надо было есть. Да? И даже потом, после этого, не значит, что все хуже должно было становиться. Это Каин первый убил, да, это человек убил, не Бог. Да? Первая смерть, она не от старости пришла. То есть, опять я пытался показать, это человек. Все то, что стало плохо, все, что мы испортили, это от человека, здесь не от Бога. Бог очень совершен, очень милостив, очень долготерпелив, да. И вот мы это изучали, потому что люди как бы задаются вопросом, если Бог такой добрый, почему так все плохо? Почему так плохо? Присмотритесь в Библию, увидите, чья вина, почему так плохо? Чья вина? Человеческая. Таких, как Каин. Грешного человека вина, да. Если мы вглядываемся, то мы в Библию, то мы видим, что Бог совершен. Но, и мы также говорили, Бог дал свободу воли, да. И человек, он свободен выбрать. Он теперь знает, добро он знает, он познал добро, но он также познал зло. Выбирай добро. У тебя есть выбор. Выбирай добро. Какая проблема? Выбирай добро. То есть у человека есть свобода и ответственность. Вот, и мы продолжаем. 9 глава, 1 стих. Вот, Ноев, потоп, все опять прошло, высохло. Новая жизнь, новое начало. Как теперь будет жить человек? Может быть, человек действительно выучит эти уроки и будет совсем по-другому? «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Плодитесь, да, повеление, наполняйте землю. То есть не в одном месте живите, да, а распространяйтесь. Вот такое было повеление. Да. Дальше второй стих. «Да страшатся, да трепещут вас все звери земные, все птицы небесные, все, что движется на земле, все рыбы морские, ваши руки отданы они». Да страшатся звери. По всей видимости, до потопа не было такого, у зверей не было такого страха. И это понятно, почему Ной так легко собрал этих животных. Животные тянулись, они доверяли. Сейчас вы встретите зайчика в Подмосковье, он сразу от вас убежит. Он не будет ждать, пока вы там погладите. И все так, птичку, вы так не, она к вам не сядет просто так. Да, понимаете? Вот этот страх животный мир. Все животные, они бегут от человека. Ну, за исключением, конечно, домашних животных там, или приученных там, лошадей и все такое. Ну, и это очень увидеть, что вот это... У животных страх. Он, с одной стороны, защищает этих животных, потому что человек теперь будет тоже по-другому относиться к животным и использовать животных, к сожалению, иногда Ну, это не будет, как мы дальше увидим, это будет... То есть, животные должны иметь вот этот страх, потому что есть причина. Почему? Потому что вегетарианство, оно как бы закончилось, да, то есть, это как самосохранение, и также это говорило о том, что, хотя человек должен владычествовать над животным миром, все равно вот эта дисгармония определенная произошла, вот эта стена между человеком и... животным миром, да, то есть ты уже не погладишь мишку, о, он такой хороший косолапый. Не дай бог вы встретитесь зимой с голодным медведем в лесу, это вообще страшное дело, да. То есть вот это такое произошло, то есть это понятно. В руки отданы, то есть власть на животный мир, то есть человек он умнее, да. И вот Бог так сделал, что человек гораздо умнее, поэтому раз человек умнее, какой бы там лев, медведь, все равно человек, потому что он умнее, он может сделать какие-то орудия, он имеет власть над животным миром, над слоном, над, то есть, который физически сильнее, но все равно у человека имеется вот эта власть. Это Бог так сделал, да? Вот, то есть видите, как мир изменился. Теперь между животными вот этот вот, и человеком вот этот страх, и в то же время Бог позволяет теперь не только есть, потому что до этого были вегетарианцы люди, а также Он позволяет есть мясо. Но это третий стих. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную, даю вам все». Вот, но до этого мы говорили, что человек должен властвовать над... животным миром. То есть можно есть мясо, но в то же время человек, он как бы не должен там, вот там все киты, мы сейчас их истребим, потому что там жир или что-то там, мы можем деньги на этом заработать. Или вот там слоны, мы сейчас всех их истребим, потому что там белая слоновая кость, там кучу денег мы за нее получим, да, или там всех соболей мы истребим, потому что то-то и то-то и то-то, да. То есть человек, он ответственный, да, он может есть мясо, но он все равно должен хранить, сохранять животный мир, чтобы они не подверглись уничтожению и так далее, понимаете? То есть ответственность... на человека. То есть мы, как христиане, у нас есть баланс. Мы едим мясо, это нормально, но с другой стороны, мы должны быть ответственны за домашних животных. И вообще за весь животный мир мы должны хранить. Да? Потому что Ной, он взял, он спас всех животных. И мы, в принципе, должны поддерживать вот эту жизнь животных. Понимаете, да? Потому что Бог дал нам властвовать над животными, чтобы мы с этой властью могли как бы сохранить животный мир и помочь, а не для того, чтобы все там ради мяса истребить. Понимаете? То есть должен баланс быть такой. Вот что здесь об этом говорится. До этого было вегетарианство, до этого не было, скорее всего, вот этого разрешения Бога. Теперь оно есть. Почему Бог так сделал? Не знаю, может быть, так как климат ухудшился, я говорил, климат ухудшился, поэтому растительной пищи могло быть просто не хватать, как раньше, да? Земля была не такая плодородная, более глинистая или еще что-то. И поэтому Бог разрешил, скорее всего, это одна из причин. Вот. Но в 4 стихе «только плоти с душею, с кровью не ешьте». То есть нельзя есть, пить кровь, да? Потому что... в крови как бы жизнь, душа, да, то есть нельзя есть душу, это понятно, нельзя есть душу, да, мясо одно дело, но есть душу нельзя, то есть кое-что свято все равно остается, да, животное убивается, кровь должна быть вся выпущена, потому что вот это символ, то есть остаются какие-то святые вещи, и нельзя грешить против этого символа. Кровь, она что? Она приносит в клетки питательные вещества, а потом из этих клеток забирает, ну, как бы, вещества, которые не нужны, потом там через печень или как-то все это очищается. И вот кровь, она постоянно циркулирует, она поддерживает жизнь, да? Вот кровь, она является символом жизни, да? И поэтому к крови надо свято относиться. Если ты ешь мясо, ты должен... слить кровь, потому что кровь, она имеет вот это значение. Ну, а мы там дальше потом, когда закон Моисея пришел, и тем более Евангелие, оно говорит о том, что кровь Иисуса Христа, вот эта кровь, которая спасает вообще человека и дает человеку жизнь, поэтому крови надо вот так это носиться, это святое, да, и это до сих пор это действует. Дальше, с 5 по 6 стих. «Я взыщу и вашу кровь, которая... которая жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию». То есть возникала мысль, раз животных можно убивать, то есть что теперь, да? Но Бог говорит, человеческая жизнь, она неприкосновенна. Человек создан по образу и подобию Бога. Поэтому убийство, да, ни в коем случае, Бог запрещает это, ни в коем случае. И убийство должно быть наказано смертной казнью, здесь говорится, да. И животное, если оно там, если там какой-то бык забодал насмерть, да, то его убивают, да. Или если собака там набросилась на пустыре, на человека, там, да, ее убивают. Это, до сих пор это так же это делается, это понятно, да. Вот. И тем более, если человек совершил убийство, да. Убийство есть два значения слова. Одно убийство есть вот как на войне или как смертная казнь. А есть убийство вот как преступление, да, там за деньги человек убил. Вот это немножко другое слово, другое понятие. Именно про это говорится, что нельзя убивать. И именно вот это здесь наказывается, такое убийство как бы несправедливое, оно наказывается смертной казнью. Да, Бог это учреждает, вы видите это, да? Вещую также душу человек от руки человека, от руки брата. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека. То есть государство, правительство, человек, он должен участвовать, чтобы дать возмездие за убийство. Смертная казнь, да, здесь вводится. Да. И вот по поводу смертной казни разные есть мнения. Я скажу свое, вы можете со мной не соглашаться, но я вот скажу такие доводы, что... Это новые как бы законы, они были вообще до Моисея, они были, и они не отменены, вот эти законы, они действуют сейчас, это, их очень мало, да, но они действуют, да, и поэтому я верю, что смертная казнь, это нормально, если она присутствует в государстве, потому что вот здесь написано, рукой человека, да, рукой человека, то есть человек это должен сделать, не просто там ждать, когда Бог его накажет, это Бог так говорит, да. То есть, если убийство – это серьезное преступление, и вот Бог учреждает адекватное наказание за это, да, и того кровь прольется рукой человека, да, то есть учреждается смертная казнь. Но вот по поводу, многие люди приводят аргумент по поводу Нового Завета, что христианство пришло, и оно как бы должно отменить смертную казнь, да, потому что милость Божья. Вот, вот такие аргументы приводятся. Вот. Но я первое скажу на этот аргумент. То, что Иисус, он претерпел смерть на кресте. Да? И если сказать, что не надо за преступление наказывать смертью, это значит, мы поколеблем суть Голгофы, суть Евангелия. Тогда людям не будет понятно, почему Иисус вообще должен умирать. Мы верим, что вообще никто не должен умирать. Да? А почему Иисус должен умирать? Что вы проповедуете? То есть, понимаете, Евангелие колеблется, искупительная, центр Евангелия колеблется, если мы скажем, что смертная казнь – это вообще неправильно. Наказание за преступление – смерть. Библия четко говорит, Иисус на кресте, он как бы показал милость Божию, но он и показал также наказание Божие, что наказание Божие, оно неотвратимо. Что грешник, в конце концов, если он не покается, он умрет. Если он не примет эту жертву, да? То есть вот в этом логика, почему я говорю, что смертная казнь – это нормально, если она остается в государстве. Вот, иначе это связано с Евангелием, это связано, что Иисус претерпел казнь за наши грехи. Кто там должен был на кресте, образно говоря, быть? Это мы там должны были быть. Это мы испытали справедливую смерть за наши преступления, но Иисус взял на нас. То есть понимаете, да, почему? И второе, Бог, Он установил... Бог как бы здесь учреждает государство, да, дает власть, да, вот такой светской власти. И вот государство, которое выносит смертный приговор, да, оно, Библия говорит, государство, это как бы Божий слуга. Например, откройте со мной Римлянам 13 глава, там Павел говорит, да, с 1 по 5 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующей власти от Бога установлена. Посему противящие власти противятся Божьему установлению. Противящие сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга. Ибо начальник есть Божий слуга. Тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч». Он Божий слуга, а мститель в наказание делающим зло. Мститель, да? Потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести, да? Потому что по совести в смысле, что это Божий слуга, да? Не напрасно носит меч, здесь вот ключевая фраза, а мститель в наказание делающим зло. Меч – мщение. Меч – мщение, да? Острый меч вообще для чего? Для чего меч? Да. Для отмщения, здесь говорится. Кто меч дал правительству? Бог. Бог – это Божий слуга, да? Кто Божий слуга? Правительство, здесь четко видно, да? То есть меч, это не сказано щит, да? Государство должно меня защищать. Тогда был словно щит использован. Здесь меч, а меч – страшное дело, да? То есть, что мечом делает-то, да? Вот, то есть, понимаете, то есть, я считаю, что, ну, самое главное, почему я вот говорю о смертной казни, это, конечно, не идеал, но я говорю об этом, потому что я считаю, это нарушает Евангелие, это путает людей, и люди, в конце концов, не будут понимать, в чем, почему Иисус должен умирать, почему только так спасение, понимаете, вот в чем суть. Атака-то идет на Евангелие, в конце концов, вот с нашим этим гуманистическим подходом. Европа в этом гуманизме повязла, да, вот. Ну, я считаю, вот так вот Библия говорит. Ну ладно, дальше, с 7 по 17 стих. «Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним, вот я поставлю завет мой с вами и потомством вашим после вас». И со всякой душой живой, которая с вами, с птицами, с скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми высшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет боли истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякой душой живой, которая с вами в роды навсегда». Бог поставил со всеми человеками завет, потрясающе, с нами включая тоже. «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета». То есть завет есть, но есть знамение. «Знамение завета между мною и между землей. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душой живой во всякой плоти, и не будет боли вода потопом на истребление всякой плоти, и будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душой живой, во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною, вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле». Это хороший завет, это хороший завет. Потопа больше не будет. Это хорошая весть для людей. Потопа больше не будет. Мы в прошлый раз говорили, что сердце человеческое, оно зло от юности, да? Бог говорит. И несмотря на то, что зло человеческое от юности, Бог говорит, я не буду так судить Богу. Потопа больше не будет. Да? И то, что мы сейчас живем вот так вот, опять же, это не потому, что мы добрее, чем поколение Ноя. Просто Бог вот сделал такой завет. По милости он так действует. Понимаете? Это милость Божия. Это очень здорово. Это очень здорово. Потому что, когда мы думаем, что Бог должен, потому что люди часто, они требует от Бога, должен так работать, Бог должен был то сделать, Бог должен был там вмешаться. Да, вот люди часто так относятся к Богу, и книга Бытия, она отвечает на эти вещи. Нет, мы должны Богу, и вот мы это не исполняем. Мы должны выбрать добро, а вот выбрали, и у нас зло с детства в сердце, да. То есть это мы не повинуемся Богу, мы, да. А то, что Бог должен, он должен был проявить суд, как примерно он проявил во время потопа, наслав потоп. Но Бог не делает то, что он должен. Бог сейчас не делает то, что он должен. Да? Поэтому зачем люди просят дня суда, пусть Бог разберется? Это страшный день вообще. В нормальном уме такого вы не пожелаете. Это будет страшный день, когда Бог опять вмешается, как он тогда вмешался во время нового потопа. Это страшно. Когда Бог придет, будет судить, так сказать, ставить все на свои места. Лучше сейчас по милости жить, да, и вот сейчас это милость. То есть Бог не делает то, что он должен, а должен он судить землю. Он по милости долготерпит, как мы читаем в Новом Завете, чтобы никто не погиб, все пришли к спасению. Понимаете, то есть мы должны быть благодарны, мы должны быть благодарны. Вот, но знаете, одни люди благодарны, одни люди прочитают здорово, а другие прочитают, и у них все равно ропот. Здесь Бог дал не просто завет, он дал знамение, что-то такое, что можно увидеть, вспомнить. Красивая, великолепная радуга у нас есть, да? Видели радугу? Конечно, видели. Это потрясающе, всегда это интересно. Люди пытаются там сфотографировать, посмотреть, там детям сказать, смотри, смотри, там, дорогая, смотри, смотри в окно. Это интересно, это классно, это здорово. Я всегда радуюсь, когда вижу радугу. Я иногда еду по МКАДу, вот от Новой Риги в речного вокзала, и вот там вот у меня слева там вот Красногорск открывается. Я помню, там радуга была, вот над всем этим Красногорском вся полная, не половинка, прямо полная, много там полос, такая красота. Это вселяет надежду. Это просто вот так посмотришь, уже вселяет надежду. Бог хотел, чтобы у нас была эта надежда. Бог хотел, чтобы мы помнили вот этой, об этой милости Божьей. Да? Чтобы мы помнили, что Бог есть и что Бог милостив. Также, что Бог судил древний мир, но что Он все равно проявляет милость. Вот такие вещи мы должны вспоминать. Это потрясающе. Когда вот эту радугу мы видим, это знамение, да, люди, я ничего удивительного не видел в своей жизни. Вот это знамение. Ты видел радугу, ты видел, можно сказать, Бога. Это потрясающе, да, то есть каждый человек, он мог видеть радугу. То есть нельзя сказать, где этот Бог, пусть он мне покажется, пусть он мне докажет. Да, Бог не показывается, да, вот, но он много вещей сделал. Радуга, она говорит о суде Божьем, она говорит о милости Божьей. Это очень, это немало, да. То, что Бог есть, и что Он близок к нам, к нашему миру, вот о чем радуга это говорит. Вот. Ну, конечно, найдутся умные люди, в кавычках, я бы сказал, слишком умные люди, которые будут говорить, нет, это никакое не чудо, это мы можем объяснить, это никакое не доказательство Бога, не смешите меня. Всегда такие люди найдутся или будут думать, да. Вот, но знаете, на самом деле есть такие люди, и в Библии мы их видим, манна с небес будет падать каждое утро, а они все равно особенно не будут благодарны, не будут верующими. Понимаете, огненный столб будет ночью стоять, все равно они не будут благодарными и верующими, они будут роптать. Понимаете, есть вот такой тип людей. Тут что Бог бы ни делал, все равно человеку будет мало. Понимаете, море может расступиться, вода стоять стеной, все равно будут люди неблагодарные и неверующие. Да? Вода из камня будет литься, все равно найдутся люди, которые будут роптать. Да? Мертвый воскреснет из мертвых, все равно будут люди роптать и неверующие. Понимаете, тут уже тут дело не в том, что Бог недостаточно приготовил доказательства. Проблема, что вот мы выбираем зло, мы выбираем ропот, мы выбираем недоверие Богу, мы принимаем сторону сатаны, который был на небесах, был там один из первых ангелов, вообще супер, и что-то ему там не понравилось, да, и с этой философией он пришел, типа, Адам и Ева, вы неполноценны, вот если вы съедите, вы будете как боги, нет, не умрете, да, то есть тут, я говорю, тут выбирается свобода выбора. Человек может выбрать, благодарить Бога, может выбрать, посмотреть на природу, рассмотреть создание, творение и быть благодарным Богу. Другой посмотрит и не будет благодарным. Тут просто выбор человека. Кто чего любит. Кто-то любит свет, кто-то любит тьму. И есть люди, к сожалению, это их выбор, и ничего с этим не поделаешь. Это не Божья вина. Это не Божья вина, что люди погибают. Не Божья вина. Радуга. Ну, елки-палки, радуга, это же такое чудо. Не, это мы можем объяснить. Понимаете? Это мы можем объяснить. Не смешите нас. Это там для первобытного человека из пещеры, он вышел там, увидел радугу, а я что? Я не такой? Якобы, да? И вот Бог специально, кстати, Библия говорит, он избрал немудрое, чтобы посрамить вот таких мудрецов. Пожалуйста, ты умный такой, хорошо. Бог даже особенно не будет доказывать, пытаться там доказать такому человеку. Он избирает немощное, которые выйдут, скажут, солнце, небо, радуга, слава Богу. Понимаете? Вот таких Бог избирает. А больно умных, они окажутся, в конце концов, опозорены. Тут просто дело, как мы относимся. Понимаете, это вообще чудо. Вот если так подумать, на самом деле, это чудо, что грешный человек до сих пор ходит на этой земле, Божьей земле. Вот мы грешные. И Бог нас долготерпит. Вот это вот чудо. То, что Бог не посылает другого потопа. Вот это вот чудо. Вот за что надо благодарить. С 18 по 29 стих. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Афет. Хам же был отец Ханаана. Си трое были сыновья Ноя, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженный в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Афет взяли одежду и положили ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего, лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал: проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь, Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иафета, и да вселится он, то есть Иафет, в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему. И жил Ной после потопа 350 лет, всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. В древности, сейчас там, я не знаю, отец с ребенком может с сыном там в баню пойти, в древности там немножко по-другому к этому относились. Нельзя было, это было очень плохо, вот, обнаженного отца увидеть, да, и это, ну, немножко по-другому это было, понимаете, но суть в том, что хам, он случайно это увидел, да, но он пошел как бы с такой злорадством или с такой плохой радостью растрепал другим, да, это не было просто там, это было вот такое вот злорадство, понимаете, в нем такое, там, да. Потому что любовь, она что? Она не радуется неправде, да. Любовь, она все покрывает, да, вот, ну, как эти два сына, они покрыли, да, вот этот. Это плохо то, что Ной сделал. Это он опозорился. Он отец, он не должен был так, да. Он глава семейства, он пример и все такое. Это плохо, да, что вот так вот Ной довел себя, да. Но хам, он должен был покрывать как бы, да, а не вот там, типа во всем интернете там. Понимаете? Вот такое вот у него было вот у хама, да, отношение. То есть неуважение к отцу. А отец авторитет, а вот посмотрите, он какой там. А вот там отец нам говорит, а вот сам посмотрите. Да, вот такое это было принижение отца, это было неуважение, это был серьезный грех. Тогда и это серьезный грех сейчас. В современности это большая проблема сейчас вот между родителями, между отцами. Да. Уважение к отцам вообще приближается к нулю сейчас, к сожалению, да. В западном обществе, по крайней мере, ну, даже в нашем вот здесь, в России. И нужно, чтобы мы учили детей, мы в христианских семьях, чтобы мы учили детей, чтобы они уважали родителей, чтобы они уважали отцов. Да? Отцы могут быть несовершенными, но и был несовершенный, да. Но мы должны учить родителей: сын, дочь, никогда так не говори, никогда так не думай. Ты должна уважать своего папу. Понимаете? Особенно это должна мать должна делать, да, потому что что сейчас происходит? Сейчас вообще, мне кажется, женщина, она как бы такая суперсвятая там вообще, а мужчина, он типа раздолбай, футбол свой только смотрит и ничего он не умеет, а там зарабатывает и то мало там. Ну, такое вот сейчас отношение к мужчине. То есть женщины, они вообще, типа, на них вся планета держится. Вот. И это перегиб, конечно, да. То есть у нас был права женщин уменьшались, а сейчас в другую перегиб, феминизм и все такое, да. И в результате, что матери, они как бы так говорят о своих мужьях перед детьми, типа, а там папа ваш там, а папаша там ваш там, с такими вот выражениями там. И у детей, у них нет вот этого вот уважения к отцам. Это нельзя допускать. И я обращаюсь к вам, жены, вы учите своих детей своим примером и словом, чтобы, как бы там ни было, да, чтобы дети уважали своих отцов. Это очень важно, это очень важно. Видите здесь что? Это серьезно, да? Это приносит проклятие. Это приносит проклятие на следующее поколение, когда жены так говорят перед детьми об отцах. Это приносит проклятие. Это приносит, да, это доводит до развода, и дети из-за этого страдают, и внуки, и все такое. В этом нет благословения. Нельзя перед детьми критиковать мужа. Нельзя это делать. Жена сама себя разрушает, сама себя лишает счастья и все такое. Хам. Хамство у нас есть такое слово, да? И вот оно, и Иафет, и Сим, они вот эту ошибку, вот этот позор отца, они с уважением отнеслись, они даже спиной вот пятились, покрыли отца, да, то есть они уважали вот отца. Вот это хороший пример, и они получили благословение, да? Точно я не знаю, комментаторы тоже не могут сказать, потому что, наверное, не хватает информации, почему проклятие как бы досталось Симу, а не, то есть Ханаану, сыну Сима, простите, сыну Хама, а не самому Хаму. Почему, да, не Хаму все проклятие, а именно его сыну? Мы просто не имеем информации, может быть, Ханаан там был рядом. Особо из-за этого не надо переживать, но вот такая вот вещь произошла, это, конечно, была вина Хама, и это повлияло на него, на его семью. Вот. И, конечно, Хаму было прискорбно услышать это проклятие. Да? И в будущем, мы знаем, это проклятие оно исполнится, когда потомки Ханаана, Хананеи, они стали рабами у израильтян, и в конце концов почти все были уничтожены. Это исполнилось в далеком будущем, но это исполнилось. Да? Вот такой вот поступок Хама, уважать отцов. Да? И я разговаривал с своей женой Наташей, она из Сибири. И я понял, вот в Сибири там кое-что более, поменьше там вот этого бардака, чем здесь на европейской теории. И там вот муж там пьет, там в запой уходит, и все равно там как-то больше уважения. Это хорошо, это хорошо. И мы должны в христианских семьях, какие бы там, пап может быть неверующий, пап может там в церковь не ходит, там, может там что, может работу потерял, действительно сидит на диване, не ищет особенно. Все равно надо учить детей самому, конечно, уважать мужа, и детей также учить. Это очень важно. Вот смотрите, какое проклятие, когда вот этого нету уважения, да. Не, ну, конечно, муж, он должен быть лидером, кормить, защищать, любить, все такое. И Ной, в принципе, был такой, но он совершил вот эту ошибку, он не был идеален. И никто, никакой муж, он не идеален, понимаете? То есть, ну, мы должны, как бы, любовь, она покрывает, покрывает. Аминь. Слава Богу, что Бог покрывает наш позор, да. Это сатана там бежит, там рассказывает, вот он вам, смотрите, он какой там христианин, да. Бог так не делает, но слава Богу. И мы, конечно, должны хороший пример брать, вот как Иофет и Сим. 10 глава, с 1 по 5 стих. Надь, включи, пожалуйста, там вот первую фотографию. С 1 по 5. Вот родословие сынов Ноевых. Сима, Хама и Иофета после потопа родились у них дети. Сыны Иофета – Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фуфал, Мешех и Фирас – или Фирос, сыны Гомера Аскеназ, Рифат, Фагарма, сыны Иавана, Елиса, Фарсис, Китим, Даданим. От сих населились острова народов в землях, каждый по языку своему, по племени своему, в народах своих. Вот, значит, здесь получается у нас потомки Иофета перечисляются, да? Чтобы побольше фотографий сделать. Здесь просто вот как... И примерно, то есть видите, как вот потомки Иофита, они расселились. Европу, да, ну, Греция, вот, то, что вот Южная Россия, на восток, Иран, и еще дальше на восток. Оставь, пусть эта фотография пока будет. Еще не работает, ну ладно. Так, значит, вот, значит, и вы знаете, должно быть интересно, многие родословные, они как бы еврейские, они нам не очень интересны, да, а это нам связано, мы оттуда произошли, да, и вот мы живем в России, да, ну, многие из нас как бы потомки славян, да, и нам интересно, мне лично интересно, откуда мы прошли, от кого мы, может, мы от Хама прошли, да, ну, мне кажется, это интересно, вот, и поэтому я задержусь здесь. Иофет, да, вот Гомер у него был первый сын, от него Аскеназ, да, и ученые говорят, что от этого Аскеназа произошли германские народы, балты и славяне. Аскеназ, запомните его, это ваш прадедушка. От Рифата, потом там у Гомера был Рифат, да, кельты от него прошли, Фагарма, я не знаю. Потом, значит, был сын Иофета Гомер, Магог. От Магога, говорят, скифы произошли, да, они жили вот в южных степях России, и там же, где вот Кавказ, Малый Кавказ, может быть, Северная Турция, вот там вот они были, скифы, да. Мадай, это почти четко известно, это медяне, другими словами, персы, да, то есть вот потомки Иофета, персы. Иаван, это тоже четко известно, что это эллины или греки. Иаван, вот это тоже интересно, да, греки от него произошли. А от греков там произошел вот Фарсис, да, это в Испании. Скорее всего, ученые соглашаются, что это в Испании. Вот Фарсис, он находился в Испании. Китим – это Кипр, Китим – это Кипр. Фуфал – это еще сын, вот он, Иофета, Иберы, иберцы от него произошли, и баски, вот, которые в Испании, да. Мешех – это капидокийцы, это Это вот те, кто жили тоже вот где-то здесь, на южных берегах Черного моря, там, где Турция, да. И фирас, фракийцы. Ну, фракийцы, они где-то вот здесь, где болгары, по-моему, где болгары сейчас прямо там жили. И Албания, по-моему. Очень распространилось. Потом Иофета, там говорится, помните, в благословении, распространю шатры Иофета. Иофет, по сравнению с Хамом, мы увидим, по сравнению с Симом, он очень сильно распространился. Да? Говорят, что там, ну, вы слышали, индоиранская ветвь, да? Нет, языковая ветвь индоиранская, да? Индоевропейский, вот, извините, индоевропейский. То есть индусы, они тоже связаны с Иофетом, да? И европейцы, они связаны с Иофетом. То есть, представляете, какое распространение, да? Вот, интересно. Потом в 6 стихе. Сыны Хама Хуш, Мицраим, Фуд и Ханаан. Так? Вот. От Хуша, мы знаем, произошли эфиопы. От Мицраим. Мицраим – это само название Египта. То есть, Мицраим – это Египет. Про Египет мы знаем много. Фуд – это ливийцы. Ну, а про Ханаан тоже мы знаем, да? Вот интересно, да? Но мы... Те, кто у вас славяне, то вы, наверное, связаны с Иофетом. 7 стих. Сыны Хуша, Сива, Хавила, Сафта, Раама, Савтеха, сыны Раамы, Шева и Дедан. Шева – это Южная Аравия, Дедан – Северная Аравия, так? Надь, включи другую карту, которая первая была, вот стрелочку назад. Вот, видите, карта здесь, вот, Фуфал, Гомер, да? Мишех, вот, ну, это Турция, да? Мадай, вот где Иран сейчас. Дальше, с 8 по 12 стих. Хуш родил также Немрода, сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится сильный зверолов, как Немрод пред Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, Рех, Акад, Халне в земле Синар. Из земли сей вышел Ассур и построил Ниневию, Рех... Вафир, Калах и Ресен между Невеей и между Калахом. Это город великий. Ну, про Немрода, может быть, побольше поговорим. Но, в общем, он был очень сильный. И, по всей видимости, он как царь или как основатель, он царствовал Вавилон, Ассирия, как бы колыбель вот, цивилизации. Плодородие было очень большое. А если большое плодородие, то ты можешь много... плода принести, и у тебя излишки, на эти излишки ты можешь купить оружие, нанять рабов, нанять армию, а если ты скотовод, то ты не можешь особенно, у тебя нет таких больших излишков, и поэтому вся земля плодородная, вот вся цивилизация там, вся в хорошем плане и в плохом, она развивалась именно там, где сейчас это, конечно, не все плодородие, но тогда это было очень плодородное, просто сейчас эрозия произошла, выдувание и так далее, и так далее. Но тогда вот это место, где Ирак сейчас, да, и вот туда вот, да, оно плодородный месяц, да, и включая Египет тоже. Это была вот очень хорошая земля. То есть, если ты как бы сильный, то ты, конечно, возьмешь хорошую землю, да, а те, кто послабее, им приходилось там дальше уходить. Вот, примерно так это происходило. И вот Немрод, он был очень сильный, и зверолов он был. Но, понимаете, зверолов там, тогда особенно ценилась сила, да, ну, не как тогда, и сейчас она ценится. О, там, пришел, убил медведя, убил льва, там, о, там, крутой, типа, там, ну, мы будем слушать, что ты скажешь, там, цари над нами, там. То есть он был вот такой, и ты знаете, вы знаете, у царей, ну, у европейских королей, у них было тоже популярно, очень важно охотиться, быть охотниками, все такое. Вот Немрод, он стал таким великим человеком, сильным, и из других источников мы знаем, что его сила, он часто это использовал все как протест против Бога, как богоборчество. То есть он не очень хороший персонаж был. Ну ладно, об этом в следующий раз. С 13 по 14 стих. От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим. Оттуда вышли филистимляне и Кафтарим. Каслухим, то есть вот из него вышли филистимляне, мы их знаем, да, и Кафтарим. Кафтарим – это Крит. Просто интересна связь, вот, наша современная география, то, что мы знаем сейчас, связь вот с Библией, это интересно, мне кажется. С 15 по 20 стих. От Ханаана родились Сидон, первенец его, Хет, Ефусей, Амарей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цемарей, Химофей. Впоследствии племена ханаанские рассеялись. И были пределы Хананеев от Сидона к Герару, до Газы, отсюда к Содому, Гоморе, Адме, Цеваиму, до Лашим. Это сыны Хамовы, все Хамовы по пленам их, по языкам их, в землях, в родах их. То есть получается у нас Ханаан вот здесь вот, да, где вот Израиль. А три сына, другие Хама, они вот здесь. Вот это Фуд, да, Ливия, Мицраим, Хуш. То есть получается от Хама вот Африка, она как бы вся населилась, да. Но проклятие было-то не к Хаму, да, а к Ханаану, да. То есть просто была такая теория там, когда работорговля, типа там, они типа, ну, африканцы, они типа потомки Хама, они как бы прокляты, они нам рабами должны быть. Ну, была такая позорная страница в христианской церкви, да, это не так. Проклятие не всем хамитам, а только Ханаану было, да. То есть это не относится к Африке, к Ханаану относится. Поэтому эти работорговцы, они совершенно неправильно использовали Библию. Так, дальше, с 21 по 22. Были дети Усима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова, сына Сима, Илам, Асур, Арфаксад, Луд, Арам. Вот. Ну, про это от них пошли израильтяне, евреи. Дальше с 23 по 25. Сын Арама, Уц, Хул, Гефер, Маш, Арфаксад родил Сал, Сал родил Евера. У Евера родились два сына, имя одного Фалик, потому что в одни его земля разделена, имя брата его Иоктан. Это как вот уже родословие к израильтянам больше относится. Но здесь интересно для нас, что во времена Фалика земля была разделена. Возможно, имеется в виду вавилонское разделение, потому что люди из-за смешания языка стали не понимать, они разделились. Может быть, географически, может быть, между Евразией, там, где Берингов пролип, и Аляской, может быть, там проход был, потом ушел под воду. Может, в этом плане какое-то разделение чисто вот этих пластов географических было тоже. С 26 по 30. Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармафефа и Ореха, Гадурама, Узала, Диклу, Авала, Авимаала, Шеву, Авира, Хавилу и Авава, все эти сыновья Иоктана. Поселения их были от Меши до Сефар, горы Восточной. Это сыновья Симова по племенам их, по языкам их, землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, народы их, от них распространились народы по всей земле после потопа. Вот откуда здесь, вот у России, славяне, вот почему мы так у меня живем. Вот мы это, здесь отчасти описывается, как это происходило, от кого мы произошли. Вот. От них все народы. Вот сейчас мы все потомки Ноя. И вот все люди, они потомки Ноя, да, потомки Сима, Хама и Афета. Вся земля вот так вот населилась. И когда я лично читаю вот эти вот родословные, да, именно вот Ноева, да, мне интересно, потому что я в этом вижу греков, я в этом вижу германцев, я вижу тот мир, который я сейчас знаю, да, славян там и так далее, да. И это мне помогает понять вот чисто, что вот у нас у всех есть вот эта связь с Богом вот такая. Вот так вот мы начались, вот так вот наша планета населилась, вот так вот Земля, наша жизнь, она из себя это представляет. Вот откуда это пошло, да. Мы, читая вот эти вот главы, вот эти вот вроде бы, иногда может кому-то казаться скучным родословным вот это, да, но на самом деле мы должны почувствовать, это же наша связь, это же мои, образно говоря, прадедушка, да, прадедушка там славян, да, это же интересно, да, ну, не знаю, мне интересно, да, но это должно нам говорить, напоминать нам, что у нас вот эта связь есть с началом, связь есть с Ноем, связь есть с этими событиями, с этими уроками. У нас есть связь с самим Богом, потому что Бог это все устроил. И знаете, очень важно знать, как жить в настоящем, очень важно знать прошлое. Да, это такая мысль просто. Чтобы жить в настоящем, мы должны знать историю. Чтобы знать, что будет в будущем, мы должны знать историю. Чтобы вы знали свое будущее лично, вашей семьи, для вашей души, вы должны знать историю. И вот эта история нового потопа, расселения, она нам дает очень хорошие знания, очень хорошие ценные уроки. Откройте со мной все, последний стих, я уже заканчиваю. Деяния, 17 глава. Деяния, 17 глава, с 26 по 28. Ну вот Ноев потоп, да. Ну вот они расселились. И что теперь? У кого-то плодородная земля, у кого-то там больше леса, у кого-то газа, нефти больше, у кого-то меньше. И смысл какой в этом, да? Что мы теперь будем делать, да? Какой смысл, да? Бог для чего это сделал, да? И вот Деяния, 17 глава, она отвечает, с 26 по 28 стих. От одной крови Бог произвел весь род человеческий для питания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, да? То есть вот Россия там или другая страна, да? Как бы это тоже все не случайно, есть определенные пределы от Бога, да? Дабы они, для чего? Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся, существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Для чего Бог сделал, расселил, да, вот мы здесь, россияне, мы здесь живем, там, германцы там в Европе там живут, там персы там, да. Какой смысл? Важная цель Бога не для того, чтобы одна нация там продавала нефть, там разбогатела там или еще что-то там. Главное, чтобы каждый люди, что, искали Бога. Вот что самое главное. И тогда Бог хотел после грехопадения, чтобы люди искали Бога. И некоторые искали, да, но потом все это свелось к нулю. И сейчас Бог какие-то нации возвышает, какие-то унижает, какие-то благословляет в материальном плане, которые некоторые ставят в трудность. Это все для того, чтобы мы искали Бога. Понимаете? Это все для того, чтобы мы искали. Какой-то нации благосостояние поможет искать Бога. Какой-то нации, наоборот, трудности экономические, они помогут искать Бога. Все это Бог делает для самого главного. У него все это мудрость, чтобы мы взыскали Бога, чтобы мы почувствовали, Бог-то рядом. Бог-то прекрасен. Самое главное, все это жизнь суета. Самое главное, жить с Богом. Да? Мы здесь вот. И в этом плане, я вот русский, да? Я вот живу здесь в России. И для меня это поддержка. Я здесь для того, чтобы я искал Бога. И меня поместил Бог сюда, в эти хорошие условия для меня, чтобы я мог найти Бога. Да? Понимаете? То есть мы, где бы мы там в Сибири выросли, да, в Казахстане, там, в Африке, Бог, это идеальные условия, чтобы там человек жил, неважно какая экономика, неважно, он нашел Бога, понимаете? В этом есть смысл. Да? Ох, если бы я жил там в Европе, в Америке. Там. Нет. Самое главное искать Бога. И здесь, если человек, он живет, у него... прекрасная возможность, есть смысл в этом, да, я не слух, я здесь, если бы я там другое гражданство имел, того там, ну, знаете, как мы иногда думаем, да, вот так надо посмотреть, искать Бога и найти, ощутить, вот это самое главное, вот цель Бога, понимаете, поэтому надо не переживать, особенно там и из экономики, и все, искать Царствие Божие, искать Бога, все остальное суета. Ну, можно там развить искусство, вот как потомки Каина, металлургия, там, сельское хозяйство, вот они это все развили. Ну и что? Все это водой смыло, понимаете? Все это там, богатство, там, нефть, там, золото-валютные, там, мировая биржа, что там, я не знаю, МВФ, там, все, что сейчас сильное считается, там, Америка, Европа, там, конфликты, все это смоется, останется Бог. И те, кто его искали, те, кто доверяли, те, кто считали, что полнота в Боге, понимаете? Надо помнить, для чего мы здесь живем, чтобы мы нашли Бога, потому что в Боге счастье, потому что чтобы Бог хочет, чтобы мы вернулись в потерянный рай, мы как бы временно сейчас, нам надо найти Бога, и мы в скором времени, Бог приведет это царство, вернет сюда этот рай, понимаете? Все, как здесь происходит, это не будет вечно, это все скоро изменится, сейчас время искать, сейчас время верить, сейчас время каяться, очищать свое сердце, сторониться от зла, от суеты, от искушений всяких, и быть готовым к пришествию Иисуса Христа. Вот цель Бога, понимаете? И это надо очень помнить. Цель Бога – спасти, понимаете? И нам нужно учиться смотреть на все трудности в нашей жизни, да? Вот мы в России, вот мы умеем жаловаться на жизнь, как бы, тут целые вообще философские школы там, да. Но надо как бы понять, что Бог трудности он использует. Ну, в России, вы знаете, очень много страданий было. Революция, Сталин, Первая мировая, Вторая война. В этом вот в прошлом веке вообще, ну, тяжело было, вот, допустим, да, России. Но Бог все это использует, он смиряет, и он дает нам что-то лучше, чтобы мы его взыскали и найти. И так нашли. И так надо к этому относиться. Какая моя цель? Да. Вот, допустим, вы гордитесь, что там, кто-то гордится, что он немец, там, американец, русский. А какая цель? Надо не забыть, какая главная цель. Главное знать Бога и хвалиться Богом. Все остальное это смоет в конце концов. Бог будет судить. Поэтому для Бога не важно там, понимаете, для Бога, может быть, там абориген, там, у него там одеться толком не во что, но он знает Бога, он уверовал в Бога, потому что там миссионеры приехали какие-то, и он уверовал, да. И у него вообще там читать раньше я не умел, понимаете. Но он для Бога гораздо драгоценен, да, чем какой-то там гордый европеец там, со всей технологией, все. И в конце концов, Бог избирает немощное, понимаете? Бог избирает немощное. И поэтому нужно смотреть и искать Бога прежде всего, искать Царство прежде всего. Можно, оказывается, ощутить Бога. Оказывается, можно ощутить Бога, потому что Он близок. Это же интересно, Бог, оказывается, близко. Он близок к нам вот по этой ветви, да, вот мы от Иофета там, или, я не знаю, от кого, от Симы, да. По-моему, я слышал, китайцы, они от Симы произошли. Ну, я не знаю, неважно. Но мы связаны разными связями. И самое главное, сейчас Бог, Он недалек. Я могу найти Бога. Я сегодня могу встретиться с Богом. Разве это не интересно? Создателем всего. Искать Бога, остальное все приложится. Искать Бога самое главное. Аминь.